«Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые важные, самые интересные темы, которые касаются нашего союзного государства. И сегодня мы поговорим о международной политике. И неделя эта у нас особенная. На этой неделе мы отметили День Победы. Ну и сегодня хотелось бы поговорить о том, что и как нам сделать для того, чтобы победа в специальной военной операции наконец-то наступила, и почему западное сообщество нас так пытается исключить из этого процесса. Даже Папа Римский будет на конференции мирной, которая пройдет в Швейцарии. Она вот буквально через месяц стартует. Ну, ни России, ни Беларуси там нет. Нас исключают из этого процесса. Почему? Вот сегодня и будем разбираться. Сегодня у нас на связи Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, еще Александр Григорьевич Лукашенко говорил по поводу этого швейцарского мирного заседания. Вот, но сейчас они, я так понимаю, планов не меняют. Список приглашенных, он то меняется, то расширяется, то там появляются новые персона. Наших там нет. Как так? Что это за цирк с конями, извините?
Совершенно верно. Абсолютно с вами согласен. И прежде всего вы должны понимать, это не попытка найти решение. Эта конференция не имеет ничего общего с желанием урегулировать имеющийся конфликт. Понимаете, обсуждение конфликта без участия ключевых сторон – это скорее фактор, который может усложнять, а не облегчать процесс урегулирования. Но здесь главное не это. Понимаете, проведение этой конференции – это попытка скорее реально оценить, а кто действительно на самом деле поддерживает нацеленность Запада на продолжение войны, на поддержание конфликта. И пусть вас не смущает ни число государств, ни число участников. Их заставляют туда приехать, и они едут туда посмотреть, скорее, а не поддержать. Поддерживать они будут только в том случае, если это будет чревато какими-то последствиями негативными для них. А сами организаторы этой конференции, скорее хотят посмотреть, в какой степени колеблются союзники, сколько усилий придется потратить на то, чтобы их дисциплинировать и заставить. Согласитесь, страны, представители стран часто говорят одно, думают другое, а делают третье. Я уверен, что многие союзники просто боятся гнева коллапсирующего и теряющего свои позиции гегемона, ну и поэтому, в общем-то, вот ведут себя вот таким вот образом.
Ну, это, знаете, взрослые люди, президенты стран, я не беру сейчас там Макрона с Шольцем, это вообще странные персонажи, которые делают то, что они вообще даже, мне кажется, не хотят сквозь страх. Ну, остальные-то как можно заставить сейчас, когда уже, ну, не знаю, уже Си Цзиньпин поехал уже объяснять, кто чьих будет?
Вы поймите правильно. Ну, здесь два момента. Во-первых, большинство маленьких стран, которые будут принимать участие на этой конференции, они зависят от глобальных структур либо финансово, либо экономически, либо в военном отношении. Ну и по большому счету они действительно боятся каких-то санкционных действий. Ну а если вы говорите, вы упоминаете политиков Макрона, там Шольца и так далее. В Штатах давно создана система, когда политики, западные политики, это, по сути дела, клоуны, которые не принимают никаких политических решений. Решения принимаются корпоратократией, финансовым сектором, а им просто доводятся определенные позиции. И тут надо понимать, почему все это происходит. Это ведь конференция не о проблеме Украины или украинцев. Это конференция, это собрание способности самого Запада поддерживать этот конфликт. И кроме всего прочего, здесь еще также любопытный момент. Кто будет нести финансовые издержки и тяготы? По сути дела, стареющий и умирающий гегемон хочет переложить финансовый груз этого конфликта на Западную Европу, на того же Макрона и Шольца.
Извините, я перебью, стареющий и умирающий в прямом смысле этого слова уже, извините.
Ну, вы совершенно правы. Вот, но давайте не будем все-таки его недооценивать. Они по-прежнему располагают серьезными финансовыми, военными и политическими ресурсами. Они просто-напросто опасны. Теряя свои позиции, они становятся агрессивны, и они готовы пойти на любое преступление, на любые жертвы, чтобы как минимум отсрочить уход этого Пакс Американо.
Я смотрю, сейчас появилась в новостях информация о том, что Беларусь проведет синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия, сообщил госсекретарь Совбез Республики Александр Вольфович. Пока они там выпендриваются, мы показываем, что мы можем. Вот насколько сегодня очень многие эксперты, и вообще вот в последнее время очень многие эксперты рассуждают на тему... Они воспримут вообще все это серьезно? Для них это все равно еще какая-то компьютерная игра или что-то ненастоящее?
Я думаю, что, конечно, все эти вещи воспринимаются достаточно серьезно. Просто-напросто в медийном пространстве пытаются скрыть один факт. Проблема в том, что это игра с нулевой суммой, то есть кто-то должен будет уступить. Нельзя в рамках вот этого конфликта договориться. И это конфликт не на Украине, это конфликт не вокруг Украины. Это конфликт между национальным государством России и национальным государством Беларуси и коллективным Западом. За право сформировать свой собственный макрорегион, за право проводить самостоятельную, независимую внешнюю политику и обеспечивать свое собственное будущее так, как мы это видим. И проблема эта будет решаться не на конференциях. Проблема эта, похоже, будет решаться на поле боя. Тут очень мудрые слова сказал патриарх Кирилл на инаугурации российского президента. И смысл этих слов – нужны твердые и жесткие решения для достижения реального мира. И в этой связи вот эти учения, которые проводят сейчас и Россия, и в которых участвует Беларусь, это прежде всего еще один сигнал людям, которые понимают опасность эскалации этого конфликта. Остановитесь, вы не сумеете достичь своих целей. Отступитесь, это наша цивилизация, это наша территория, и мы будем защищать ее всеми средствами, которые нам доступны.
Ну, на самом деле у нас, мне кажется, ближайшие полгода будут такими непростыми, потому что сюда можно все в единую копилку. И то, что у Зеленского срок уже истекает, и то, что сейчас будут президента в Штатах выбирать, то, что деньги заканчиваются. И в том, что народ Украины тоже устал от этого всего, им, возможно, уже и не хочется воевать, но они стали заложниками этой ситуации. У нас свои цели, которые мы тоже достигнем, в чем я абсолютно не сомневаюсь. Вот как вы считаете, это краткосрочная история или здесь все-таки может растянуться еще на какое-то продолжительное время?
Ну, вопрос, что вы считаете краткосрочным периодом или долгосрочным?
Ну, либо полгода, либо там время... лет на пять еще, вот так вот хотя бы.
Нет, я думаю, что время будет течь гораздо быстрее. Проблема полгода – это более вероятный период времени. Почему? Здесь надо понимать несколько моментов. Запад при всем при том стремительно теряет ресурсы, и у них не остается возможности диктовать свою волю везде. И поэтому, вероятнее всего, в ближайший год он будет наиболее важным и критичным. Но я убежден, что мы сумеем отстоять свои интересы и свое будущее. Самое главное преступление, вот здесь хотел бы еще даже подчеркнуть, украинской хунты заключается в том, что они жертвуют жизнями сотен тысяч украинских граждан не в интересах Украины, а в интересах вот этих непонятных внешних центров силы, для которых сама Украина и будущее украинского народа ничего не значит. И вот это, на мой взгляд, преступление, которому нужно дать еще очень серьезную оценку. И убежден, что оно будет дано.
Андрей Владимирович, вы же в прошлом посол, вы дипломат. Вот скажите, с точки зрения дипломатии сейчас, в данный момент, вообще кто-то дипломатов слушает, или мы только обмениваемся нотами протеста, отсылаем, высылаем, и все это перешло уже в какую-то другую плоскость? Или что-то реально сейчас решить именно на уровне министерства иностранных дел?
Нет, я думаю, что в момент развала старого мира, в момент вот такой фундаментальной трансформации основных фундаментальных основ мироустройства, политики глобальной и так далее, дипломатия не работает. Сейчас играет значение факторы безопасности, баланс сил, и в этих условиях конференции, которые вот организуются в Женеве и прочее, это фактически простые мошеннические трюки для отвлечения внимания, которые не стоят ничего. Сегодня все решает решимость, твердость и четкое понимание того, какие процессы происходят в мире.
Главное нам понимать, а мне кажется, что с этим ни у россиян, ни у белорусов нет никаких абсолютно сомнений. Тем более, что сейчас уже все стало абсолютно четким и понятным, тем более, ну, когда у нас День Победы, у нас все какие-то чувства обостряются, да, и какие-то мысли и аналогии, они, ну, может быть, становятся ярче. Андрей Владимирович Савиных был сегодня с нами на связи, депутат Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва. Андрей Владимирович, спасибо огромное.
Спасибо за разговор. Всего доброго.
До свидания. А вы слушаете программу «Союзный вектор», и мы продолжим наш разговор и обсудим эту проблему уже с российской точки зрения буквально через пару минут.
«Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Напоминаю, что в нашей программе мы обсуждаем самые важные темы из нашей союзной повестки о том, что происходит у нас в России, в Беларуси, в нашем союзном пространстве. Сегодня мы опять говорим о политике, о безопасности. С нами на связи Иван Иванович Скуриков, политолог, эксперт Института стран СНГ. Иван Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать ваше мнение относительно вот того швейцарского цирка, который нас ждет, вернее, нас не ждет в ближайшее время, куда нас не пригласили. Вот, я понимаю, что об этом уже многие сказали, и президенты, естественно, но, тем не менее, почему они его не отменяют вообще? Зачем они его будут проводить? Для кого они будут проводить? И что они хотят сказать всем этим мероприятиям?
Ну, во-первых, для Запада это очередное мероприятие по сплочению своих стройных рядов, в которых начали раздаваться нестройные голоса, звуки от той же там Венгрии или Словакии. Для Зеленского это мероприятие по его, ну, по сути, легитимации на Западе, поскольку все-таки вопрос о его легитимности после 20 мая, завершения срока каденции президента Украины, он подвиснет и в обществе украинском, и в международном сообществе, и, в общем-то, вот так собрать лидеров всех западных, прежде всего, стран, всем пожать руки, со всеми обняться, это, ну, своего рода подтверждение его легитимности для них, да. Кстати, большой вопрос, будет ли наше руководство вообще признавать Зеленского после 20 мая. Ну и, конечно же, главная, вот, еще одна главная цель, это подключить к обсуждению без России судьбы России, а именно об этом там идет речь, не об Украине никакой, а именно о неких ультиматумах в адрес России, подключить к этому обсуждению страны глобального юга. То есть это африканские страны, азиатские страны. Вот, собственно, в этом и задумка проведения этого мероприятия. Ну а то, что там будут обсуждать без России ультиматум в адрес России, это, в общем-то, очевидно. Поэтому, кстати, очень ценна позиция Китая выглядит, который понимает, что это никакая не мирная конференция. Ведь Китай сам предложил свою инициативу, в общем-то, ее там никто не будет обсуждать, ни российские инициативы, там, ни инициативы Саудовской Аравии, там, африканских государств, нет. То есть обсуждение конкретно вот этого ультиматума Запада.
Кстати, а стоит обратить внимание на тот визит, который сейчас совершает Си Цзиньпин? Ведь он же ведь едет-то не везде. У него Франция, там есть свой интерес, и все это выглядит, конечно, очень смешно, глядя на Макрона. То есть Си Цзиньпин как раз выглядит очень достойно, а Макрон как-то очень странновато. Потом у него Сербия. То есть как вообще вот его географию визитов здесь тоже, наверное, как надо увязывать, да, с тем, что сейчас происходит?
Ну, естественно, здесь нужно вообще увязывать любые сейчас международные визиты. Я, кстати, напомню, что заседание «семерки» будет незадолго до мероприятия, где, скорее всего, будет вот согласована окончательная позиция. Туда могут пригласить, например, Индию как вот, наблюдателя для того, чтобы ее склонить на свою сторону. Соответственно, и Китай, и наш МИД будет предпринимать усилия для того, чтобы, в общем-то, страны неприсоединения к Западу, они, ну, либо проигнорировали эту конференцию вообще, либо устроили там, в общем, какой-то демарш, чтобы там не получился какой-то дружный хор. Вот. Ну и еще очень важно, что, смотрите, ведь вообще вот это обсуждение некой мирной, да, вот название же, мирная конференция, оно еще и призвано, скажем так, такую моральскую атмосферу создать, в которой продвижение российских вооруженных сил будет, ну, как-то вот негуманно выглядеть, да, как бы готовиться вот к мирной конференции, а тут Россия продолжает наступать. То есть вот этот еще аспект нужно учитывать.
Ну, знаете, мы, честно говоря, своих соседей уже хорошо знаем, они как наперсточники, им доверять нельзя, даже если при этом они...
Конечно, вспомните все эти там пасхальные перемирия, рождественские.
Да.
Там, которые они всегда нарушали, конечно.
Это тут я согласна абсолютно. И, кстати, вот на фоне нынешних событий Макрон говорит о том, что, вернее, они уже там как-то открещиваются, не открещиваются о том, что иностранный легион находится в Украине. У нас своя история. Вот мы проводим проверку носителей тактического ядерного оружия. Делаем это вместе с белорусами. Вот они тоже вместе с нами синхронно тоже будут проводить такие же учения. Эти учения – это демонстрации или это уже последнее, как говорят, китайское предупреждение?
Ну, на мой взгляд, это все-таки демонстрация для того, чтобы поумерить пыл вот таких вот макрончиков-наполеончиков, осудить совсем безумные головы там всяких прибалтов и поляков, которые требуют воевать до победного конца. На мой взгляд, нужно тоже напоминать, в общем-то, не только на фронте напоминать Украине, как себя вести, но и Западу, показывая то вооружение, которое может достать и до них. Вот для этого все это делается.
Ну, понятно. Но в любом случае все это выглядит достаточно серьезно и внушительно, как мне кажется.
Да, конечно. Вы посмотрите, как риторика поменялась там, в той же даже Франции, да? Там, ну, я вот сегодня не проследил, но говорили, что и посол французский на инаугурацию нашего президента вдруг засобирался, а до этого вовсе не хотел. На годовщину там Нормандии Неман собирались там вроде как позвать, пригласить наших.
Куда не позвали все-таки, да?
Да, как-то они начинают, в общем, приходить в себя, когда им показывают дубин.
Ну, у них это, знаете, какое-то перманентное состояние. То приходит в себя, то выходит из себя. Я, честно говоря, им тоже все-таки не верю. Но, тем не менее, сейчас время такое, что действительно все очень быстро происходит. Вот. И я слышала даже такое предложение от политологов, что, а может быть, стоит смоделировать ситуацию, как будет, если мы действительно ударим, для того, чтобы европейские жители, они поняли вообще, как это все будет, чтобы у них было наглядно все это. Как вы думаете, стоит так вот в рамках отрезвления делать или нет?
Ну, это известная, в общем-то, затея, которую продвигает наш известный политолог Роганов, что нужно, в общем, сильнее, громче пугать ядерной угрозой. На мой взгляд, все-таки, понимаете, еще никто не научился управлять там ядерными облаком. Вот, погодой, ветрами никто не научился, да? Вот, поэтому как-то даже моделировать эту ситуацию вблизи наших границ, ну, на самом деле, это не совсем верно даже вот по отношению к собственной безопасности. То есть, если мы показываем какую-то там мощь нашего оружия, то это делается на полигонах, где-то вдали, там, в сибирских там, тайге или где-то в каких-то степях, в Арктике и так далее. То есть это именно показать мощь орудия, то есть возмездие на самый крайний случай. В конце концов, у нас есть ядерная доктрина, которая четко прописана, в каких случаях мы можем применять это оружие.
Но есть военная доктрина у союзного государства, которая тоже была подкорректирована в связи с последним временем. И недавно было Всебелорусское народное собрание, где тоже очередной раз про безопасность говорили. В общем, у нас, мне кажется, достаточно сильная такая линия обороны. Ну, опять же, я не могу сказать, как отреагируют по ту сторону, потому что поляки, с одной стороны, грозят кулачком, с другой стороны, люди говорят, нет, мы не хотим, а потом к нам приезжает польский судья. Ну, к нам, это я имею в виду союзное государство, он приехал в Беларусь, он уже неделю, оказывается, там живет, вот, и дает интервью. Вообще, это какие-то сигналы того, что как-то там люди начинают понимать вообще, что происходит?
Ну, это скорее исключение из общего права, из общей политической атмосферы, царящей в Польше. Но событие действительно знаковое, и судя по реакции высшего руководства Республики Польша, в общем-то, они беспокоены, что в страну, которую они демонизировали десятилетиями, в эту авторитарную, тоталитарную диктатуру, да, бегут люди для того, чтобы спастись. Спастись как раз, потому что их преследуют за инакомыслие, в общем-то, то есть, Полностью эта история переворачивает вообще вот этот дискурс о свободе слова на Западе. Вот. Поэтому, конечно, это очень такое громкое символическое событие. Да. Ну а то, что ядерная доктрина у союзного государства, вот вы упомянули, действительно после того, как на территории Беларуси появилось серьезное оружие, ядерное оружие, то, конечно же, ну, поляки, в общем, понимают, что в случае чего, в общем, они будут первыми. Они будут первыми, против кого это может быть применено.
Вот. Одни прибалты только не понимают. У нас осталась минутка. Знаете, я что заметила? Что вот несмотря на то, что нас действительно демонизируют, по-моему, инаугурацию нашего президента смотрели все крупные страны и все агентства ее транслировали. Вот это, как это вообще понять историю? С одной стороны, нас говорят, что мы все такие страшные, а с другой стороны, им все равно интересно, и они хотят знать, что у нас происходит, и анализировать это все.
Ну, а мы, помимо того, что для них там страшные с политической точки зрения, для общих европейских мы все-таки очень интересны, потому что мы такие же, как они, то есть мы европейская, вот белая, христианская, цивилизация, да, но при этом мы идем другим путем, то есть не следуем слепую этому либеральному глобализму, а ставим именно традиционные ценности. И вот многие консерваторы в той же Европе, да и в Америке, они сейчас смотрят внимательно на Россию, потому что они там видят старушку Европу и старушку Америку, которую они потеряли.
Хорошее выражение про старушку. Победа все равно будет за нами. Иван Иванович Скориков сегодня с нами был в эфире. Политолог, эксперт Института стран СНГ. Спасибо огромное.
Всего хорошего.
И это была программа «Союзный вектор». Берегите себя. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
«Союзный вектор». Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.